Глава 15. Тучи собираются. Вернемся теперь к Бильбо и гномам. Они дежурили по очереди всю ночь до утра, однако не заметили и не услышали ничего подозрительного. Но днем гуще прежнего стали собираться птицы. Они летели стаями с юга, а воронье, издавна жившее в окрестностях горы, кружило над ней и, не переставая, кричала. «Происходит что-то странное», — сказал Торин. «Время осенних перелетов уже прошло, да и птицы все местные, скворцы, зяблики. А там, вдали, я вижу стервятников, питающихся медвечиной. Они словно ждут битвы». Бильбо вдруг протянул руку. «Смотрите, старый дрозд вернулся. Значит, он спасся, когда смог расплющил наш склон. Но улитки вряд ли уцелели». И в самом деле дрозд подлетел к ним, уселся на камень, забил крылышками и застрекотал. Потом склонил голову на бок и прислушался. Потом снова застрекотал и снова склонил голову на бок. «По-моему, он что-то пытается нам сказать», — предположил Балин. «Но я не могу разобрать, что. Дрозды тараторят чересчур быстро и непонятно. А ты разбираешь, что он говорит, Бэггинс?»
«Не все», — ответил Бильбо,
который не понял ровно ничего.
«По-моему, старичок очень взволнован».
«Чтоб ему быть вороном», — заметил Балин.
«А мне казалось, ты ворон недолюбливаешь.
В прошлый раз ты от них прямо шарахался». «Так то вороны. И к тому же противные грубиянки подозрительного вида. Ты слышал, как они нас обзывали?» «Нет, вороны совсем другое. Народ Трора когда-то очень дружил с ними. Они приносили нам тайные сведения, а в награду получали от нас всякие блестящие вещицы, которые с удовольствием прятали у себя в гнездах. Они живут долго, память у них прекрасная, и все, что знают и помнят, они передают своим детям. В молодости я знавал многих воронов, ведь и эту высоту когда-то называли Вороньей, потому что здесь, над караульным помещением, жила знаменитая мудрая пара воронов, старый Карк и его жена. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь из этой древней породы остался в живых». Едва он замолчал, старый дрозд издал громкий крик и немедленно улетел. «Мы его не понимаем», — сказал Балин. «Но он-то уверен, понимает нас. Следи внимательно, сейчас что-то будет». Немного погодя, послышалось хлопанье крыльев. Вернулся дрозд, и не один, а вместе с дряхлым-придряхлым вороном, почти слепой, с лысой головой. Огромный ворон еле передвигался. Опустившись на площадку, он медленно, с трудом, скакнул к Торину.
«О Торин син Трейна и Балин син Фундина!» — прокаркал он.
И на этот раз Бильбо все понял, так как ворон говорил человечьим, а не птичьим голосом.
«Я Руак, сын Карка. Карк умер. Ты знавал его когда-то. 153 года протекло с тех пор, как я вылупился из яйца, но я помню все, что рассказывал отец. Ныне я предводитель больших воронов, живущих в окрестностях горы. Нас мало, но зато мы помним прежнего короля под горой. Большинство моих подданных сейчас отсутствует, ибо с юга дошли великие новости. Одни доставят тебе радость, другие огорчат. Смотри, птицы собираются к горе и к Дейлу со всех сторон, ибо распространилась весть, что Смог умер».
«Умер!»
Наперебой закричали гномы. «Так значит, мы зря боялись, сокровища теперь наши!» Они вскочили и запрыгали от восторга.
«Да, он мертв!» — ответил Руак. «Дрозд, да не выпадут никогда его перья,
видел, как погиб Смог, а ему можно верить. Смог пал в битве с жителями Эсгарота 3 ночи назад с восходом луны.
И сразу удалось Торину успокоить гномов и убедить их выслушать ворона до конца. Описав битву, престарелый ворон продолжал.
«Такова радостная весть, Торин Оукеншильд. Возвращайся в свои чертоги без страха. Сокровища до поры до времени ваши. До поры до времени, потому что сюда стягиваются не только птицы. Слух о смерти стража сокровищ прокатился повсюду, а легенда о богатствах Трора не устарела от того, что ее рассказывали без конца. Многие мечтают о том, что им тоже достанется часть добычи. Сюда уже движется войско эльфов, и с ними стервятники, рассчитывающие на бой и кровопролитие. Озерные жители ропщут, и причину своих бедствий видят в гномах. Они остались без крова, многие умерли. Смог разрушил их город, поэтому они тоже думают возместить свои убытки за счет ваших сокровищ, независимо от того, живы вы или погибли. Пусть ваша мудрость подскажет, какой выбрать путь. Послушайте моего совета, не доверяйте бургомистру озерного города. Больше заслуживает доверия тот, кто застрелил дракона. Его зовут Берт, он из Дейла, потомок Гириона. Человек он угрюмый, но верный. Нам бы очень хотелось стать очевидцами мира между гномами, людьми и эльфами. Но мир будет стоить вам немало золота. Я кончил.
И тут Торин дал волю своему гневу.
Спасибо тебе, Руак, сын Карка. Тебя и твое племя мы, разумеется, не забудем. Но пока мы живы, никаким ворам и насильникам не отнять у нас золото. Если хочешь заслужить нашу благодарность, приноси нам известие о тех, кто будет приближаться к горе. И еще будет у меня к тебе просьба. Если есть среди вас молодые с сильными крыльями, пошли гонцов к моей родне в Северные горы. Пусть расскажут о наших бедах. Главное — добраться до моего двоюродного брата Дейна, что живет в Железных холмах, не так далеко отсюда. У него много опытных воинов. Пусть поспешит к нам на помощь. Не знаю, к хорошему или плохому приведет твое решение, — прокаркал Руак. Но я сделаю, как ты просишь. И он тяжело полетел прочь. «Назад, в гору!» — воскликнул Торин. «Времени у нас в обрез, а еда нужна позарез», — подхватил Бильбо, всегда мыслящий практично.
Он считал, что с гибелью дракона приключение их по существу закончено, в чем сильно ошибался. Он отдал бы почти всю свою часть добычи, лишь бы мирно уладить эту историю.
«Назад, в гору!» — повторили хором гномы, — как будто и не слыхали слов Бильбо. Пришлось последовать за ними.
У гномов оставалось в запасе несколько дней. Они еще раз исследовали пещеры и установили, что войти можно только через главные ворота. Все же остальные отверстия, ведущие в гору, кроме потайной двери, давно завалены смогом, и от них не осталось и следа. Поэтому гномы усердно взялись укреплять главный вход и прокладывать к нему новую тропу. Внутри нашлось сколько угодно лопат, топоров и молотков, оставшихся от старинных рудокопов и плотников. А во всех этих видах работ гномы по-прежнему не знали себе равных. Пока они трудились, вороны постоянно приносили им вести. Так гномы узнали, что король эльфов повернул к озеру. Значит, время еще есть. Выяснилась еще одна приятная новость. У эльфов убежало несколько пони, и сейчас бродили сами по себе на берегах Быстротечной, недалеко от бывшего лагеря, где сохранились кое-какие запасы провизии. Ворон отвел туда Фили и Кили, они поймали пони и привезли на них все, что смогли.
Прошло 4 дня, и, наконец, гномы услыхали, что объединенные армии жителей озерного города и эльфов подходят к горе. За эти дни надежды их укрепились, еды должно было хватить на несколько недель. Главную пищу, разумеется, составлял сухарник, порядком им надоевший, но даже сухарник лучше, чем ничего. Они успели поставить перед воротами каменную стену сухой кладки, высокую и толстую. В стене они оставили смотровые дырки, через которые могли и стрелять, но входа не сделали. Они вылезали наружу и влезали внутрь по приставным лестницам, а материалы втаскивали на веревках. Под новой стеной они прорезали низкую арку для выбегавшего потока, а дальше так раскопали узкое русло, что между горой и обрывом, с которого поток падал к Дейлу водопадом, образовался широкий водоем. Добраться до ворот теперь можно было только вплавь или по узкому выступу вдоль скалы. Пони они повели к ступеням, шедшего от старого моста вверх, сняли с них поклажу и отослали без седаков на юг, к хозяевам. Наконец, однажды ночью в долине вспыхнули огни, множество огней, словно там зажгли костры и факелы. «Они пришли!» — воскликнул Балин. «Лагерь огромный! Должно быть, они вошли в долину в сумерках!» В ту ночь гномы спали мало. Едва рассвело, они увидели из-за стены группу воинов. Воины медленно взбирались наверх. Скоро гномы разглядели вооруженных людей у озера и стрелков-эльфов. Те влезли на обломки скал и оказались на уровне водопада. И удивились же они, увидев перед собой водоем и вместо ворот стену, сложенную из свежеобтесанных камней. Они остановились, переговариваясь, показывая руками, и в эту минуту их громким голосом окликнул Торин. «Кто вы такие? Почему вы пришли к воротам короля под горой, вооруженные, словно желая войны? Чего вы хотите?» Ему ничего не ответили. Одни повернули назад сразу, другие еще некоторое время разглядывали укрепления, потом последовали за первыми. В тот же день они перенесли лагерь и укрыли его между отрогами горы. Среди скал зазвучали голоса и песни. Чего не бывало уже давно. Эльфы заиграли на арфах, послышались дивные мелодии, и со звуками музыки холодный воздух словно согрелся, и до гномов донесся слабый аромат лесных цветов, как будто бы сейчас была не глубокая осень, а весна. Бильбо нестерпимо захотелось сбежать из суровой крепости, спуститься вниз, присоединиться к веселому пиру у костров. У гномов помоложе тоже дрогнули сердца. «Лучше бы, мол, все шло по-иному», — забормотали они, — «лучше бы дружить с этими весельчаками». Но Торин насупился и бросил на них сердитый взгляд. Тогда гномы вынесли арфы и прочие музыкальные инструменты, найденные в сокровищнице, и заиграли и запели, желая умилостивить Торина. Но их песня была не похожа на песни эльфов, и больше походила на ту первую, которую гномы пели когда-то в хобичьей норке. «Король законный занял трон, в суровой битве пал дракон, и всякий враг погибнет так, об этом заявляет он. Ковали чаши мастера из золота и серебра, граня алмаз, рубин, топаз, они трудились до утра. Былого мастерства секрет — в корону врезать самоцвет, всадить в Эфес звезду с небес и в ожерелье лунный свет. Свободны здешние края, еды здесь много и питья. Вперед, вперед, лесной народ, ведь королю нужны друзья. Во все края наш зов таков, в пещеры прежние домой. Лесной народ, король вас ждет, воздаст вам щедрой рукой. Король законный занял трон, в суровой битве пал дракон, и всякий враг погибнет так, об этом заявляет он. Песня и впрямь понравилась Торину. Он оттаял, повеселел и принялся прикидывать, через какое время Дейн достигнет одинокой горы, если он выступил из железных холмов сразу же, как получил весть от брата. Бильбо расстроился, услыхав песню и последующий разговор. Уж очень они ему показались воинственными. На другое утро гномы увидели отряд копьеносцев, пересекавших реку и поднимавшихся по долине. Они несли зеленое знамя короля эльфов и голубое знамя озерного города. Вскоре они очутились прямо перед стеной, закрывавшей ворота. И снова их окликнул Торин громким голосом. «Кто вы, пришедшие с оружием в руках к воротам Торина, сына Трейна, короля под горой?» На сей раз он получил ответ. Высокий, темноволосый человек с хмурым лицом выступил вперед. «Приветствую тебя, Торин. Зачем ты укрылся там, точно разбойник в берлоге? Мы с тобой пока не враги. Мы не чаяли видеть вас в живых и теперь радуемся. Раз уж вы живы, то у нас есть о чем потолковать и посовещаться». «Кто ты? И о чем нам совещаться?» «Я Берт. От моей руки погиб дракон. Я освободил твое богатство. Разве это тебя не касается? Кроме того, я прямой наследник Гириона из Дейла. В твоей сокровищнице найдется немало драгоценных украшений, украденных когда-то Смогом из этого города. Разве не стоит об этом потолковать? Далее. В последней битве Смог разрушил дома жителей Эсгарота, а я пока служу их бургомистру. От его имени я спрошу тебя, неужели нет в тебе сочувствия к чужому горю и страданиям? Тебе помогли в трудную минуту, а ты в ответ навлек на них погибель, хотя и не намеренно». Что же, сказано было справедливо и честно, хотя тоном гордым и угрюмым. Бильбо думал, что Торин признает законность сказанного. О том, что это он один обнаружил уязвимое место дракона, никто никогда не вспомнил, да он этого и не ждал. Но Бильбо не принял во внимание власти золота и характера гномов. Долгие часы провел Торин в сокровищнице, и алчность крепко завладела им. Главным образом он разыскивал Аркинстон, но при этом замечал и другие чудесные вещи, с которыми связаны были воспоминания о трудах и печалях его народа.
«Самый главный и каверзный вопрос ты приберег наконец», — ответил Торин. «Никто не имеет права посягать на сокровища моего народа, ибо Смог, укравший их, лишил в свое время мой народ крова, а кого из жизни. Сокровища не принадлежали дракону, и теперь с их помощью не искупить его злодеяний. Стоимость товаров и полученную от жителей озера помощь мы честно возместим. Но ничего, слышите, ничего не дадим, если нам будут угрожать силой. Пока у наших дверей стоит вооруженное войско, мы взираем на вас, как на врагов и грабителей. Я тоже, в свою очередь, спрошу вас, а какую часть сокровищ отдали бы нашему клану вы, если бы нашли нас мертвыми?» «Вопрос обоснованный», — ответил Берт. «Но вы не погибли, а мы и не грабители. И ведь кроме прав есть еще просто жалость, которую богатый может испытывать к нуждающимся, если те отнеслись к нему дружески, когда он бедствовал. Притом другие мои вопросы остались без ответа. Повторяю, я не намерен вести переговоры с вооруженными воинами, осаждающими мои ворота, а тем более с эльфами, которым я не питаю добрых чувств. Наши переговоры их не касаются. Ступайте отсюда, пока в вас не полетели стрелы. Захотите опять говорить со мной, сперва отошлите войско эльфов обратно в лес, где им место, тогда и возвращайтесь, но без оружия. Король эльфов мой друг. Он поддержал озерных жителей в тяжелое время и сделал это по чистой дружбе, бескорыстно, — возразил Берт. Мы дадим вам срок одуматься. Образумьтесь к нашему приходу.
С этими словами Берт повернул назад, и отряд спустился в лагерь. Не прошло и нескольких часов, как снова явился отряд. Впереди выступили трубачи, и один из них, протрубив, объявил: «От имени Эсгарота и Леса мы взываем к Торину Оукеншильду, сыну Трейна, именующему себя королем под горой. Мы предлагаем ему выполнить предоставленные ему требования, или же отныне считаем его своим заклятым врагом. Он обязан передать 1/12 часть богатств Берду, как убийце дракона и наследнику Гириона. Из этой части Берд выделит в помощь Асгароту, сколько найдет нужным. Но если Торин ищет дружбы и уважения соседей, как было в обычае у его отцов в старину, то сам внесет от себя долю для поддержки жителей озера». В ответ Торин схватил лук и пустил стрелу в глашатая. Стрела вонзилась в щит и затрепетала. «Если таков твой ответ, — прокричал глашатый, — то объявляю гору осажденной. Вы не покинете ее до тех пор, пока не призовете нас для перемирия и переговоров. Мы не поднимем на вас оружие, но и не выпустим оттуда. Сидите на своем золоте и ешьте его, коли охота». На этом гонцы быстро удалились, и гномы остались обдумывать свое положение. Торин впал в такую мрачность, что никто не посмел бы ему перечить, если бы и захотел. Но в том-то и горе, что большинство гномов держалось одного с ним мнения, за исключением разве толстяка Бамбура Фили и Кили. Бильбо, разумеется, не одобрил нового поворота событий. Ему и так давно опостылила гора, а тут еще предстояло сидеть в осаде. Это было слишком. «Вся гора изнутри провоняло драконом», — ворчал он себе под нос. «Тошнит от этого запаха, и сухарник уже не лезет в горло.